Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Михаил Ходорковский задает неприятные вопросы Владимиру Путину. Приведет ли растущее недовольство премьер-министром России к конкретным народным действиям? Белорусская милиция провела в Минске карательную операцию против независимых журналистов. Почему белорусские власти опасаются оппозиции? Новым куратором системы исполнения наказаний назначен бывший президент Чечни. Каким образом Аллу Алханов сможет изменить ситуацию в местах заключения? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня британская газета «Индепендент» опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец компании «Юка» задает вопросы премьер-министру России Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. «Индепендент» недавно приобрел российский банкир и политик Александр Лебедев. Одна из крупнейших британских общенациональных газет направила Ходорковскому через его адвокатов вопросы в письменной форме и получила от него ответ в виде вопросов, которые он задал бы Путину, окажись тот в суде в качестве свидетеля по делу Ходорковского. Вот эти вопросы. Ваши прокуроры утверждают, говорит Ходорковский, что я руководил ЮКОСом не в качестве официального председателя, а как лидер организованной преступной группировки. А вы, спрашивает Ходорковский, когда обсуждали со мной проблемы ЮКОСа, говорили со мной как с кем? Далее Ходорковский отмечает, что прокуроры обвиняют его в хищении всей добытой ЮКОСом нефти, но когда вы лично поздравляли ЮКОС с успехами в производственной и социальной деятельности, вы именно это имели в виду, спрашивает Ходорковский. Бывший глава ЮКОСа напоминает, что в феврале 2003 года Путин на всю страну заявил, что у ЮКОСа нет проблем с налоговыми органами, что они урегулированы. О каких налогах вы говорили, спрашивает Ходорковский, если ваши прокуроры утверждают, что нефть похитили. В Британии задаются вопросом, было ли это интервью Ходорковского инициировано новым владельцем «Индепендент» Александром Лебедевым. Известный британский политический аналитик, бывший редактор лондонской газеты «Таймс» Майкл Биньон в интервью «Радио Свобода» заявил, он считает, что без Лебедева не обошлось.
Почти наверняка, если интервью не было инициировано Лебедевым, то его публикация была им санкционирована. Не думаю, что газета опубликовала этот материал без его согласия. Интервью бросает вызов российским властям и лично Владимиру Путину и привлечет много внимания. Время публикации интервью было тщательно выбрано новым владельцем газеты. Ему очень хотелось убедить британское общественное мнение, что он не является кремлевским ставленником и независим от Кремля. Вряд ли он мог придумать более провокационный для Путина жест и более очевидное доказательство того, что он не намерен превратить газету в рупор российских властей и менять редакционную политику. Очень важно для читателей «Индепендент» и для британцев в целом знать, что новый владелец этой очень уважаемой газеты не является человеком Кремля.
Господин Биньон, как вы оцениваете вопросы, адресованные Ходорковским Путину?
Очень важно, что Ходорковский дал понять, что не намерен безропотно сносить обвинения прокуроров, что намерен с ними бороться и собирается использовать для этого все доступные ему легальные средства. Бросая вызов лично Путину, он задал ему ряд очень существенных вопросов, в которых он спрашивает: «Если, по вашему мнению, я не крал нефть в 2003 году, почему сейчас получается, что я ее крал? Если раньше вы утверждали, — говорит он Путину, — что ЮКОС исправно платил налоги, почему сейчас меня обвиняют в их неуплате?» Это те вопросы, которые его защита, видимо, использует в суде. Эти вопросы подчеркивают политический характер прокурорских обвинений.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биньон. Не один только Михаил Ходорковский ведет борьбу против пребывания Владимира Путина во главе кремлевской российской политики. Активисты оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» сегодня провели акцию протеста в центре Москвы. На пикете они выразили отношение к политическому курсу правительства России, поддержали в интернете кампанию «Путин должен уйти». Это обращение, опубликованное в сетевом издании «Ежедневный журнал», уже подписали несколько тысяч человек. На акции протеста побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Это была первая публичная акция, в которой активисты оппозиционных движений, таких как Объединенный гражданский фронт и Солидарность, потребовали уйти в отставку главу правительства Владимира Путина. Ранее обращение «Путин должен уйти» подписали в сети известные правозащитники Елена Боннер, Владимир Буковский, Лев Пономарев, оппозиционные политики Борис Немцов и Гарри Каспаров, писатели Виктор Шендерович, Захар Прилепин и другие общественные деятели, говорит руководитель Московского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Цель акции в том, чтобы ознакомить граждан Российской Федерации и москвичей с этим обращением, поскольку все-таки оппозиционные сайты далеко не всем известны. Много людей, желающих подписаться, не имеют такой возможности. А с другой стороны, собрать подписи у тех, кто готов поставить свои живые подписи под этим обращением.
Активистка «Солидарности» Екатерина Веселовская связывает деятельность Владимира Путина с пребыванием в заключении экс-предпринимателя Михаила Ходорковского.
Я хожу на суд Ходорковскому, и самое страшное, что вот он его как бы посадил, разорил, отдал силовикам все, весь его бизнес. Вот, и сейчас ему грозит очень много лет. И вот сейчас прошли там 60 свидетелей, и все, как бы никто не мог доказать, что он разворовал сам у себя 350 миллионов тонн нефти. Вот я лично пришла, я очень сочувствую Ходорковскому. Приходят старые родители, приходит жена, прекрасные дети. И вообще, что он вытворяет страну, это ужасно.
Почему Владимир Путин должен уйти в отставку, объяснил журналистам другой участник акции протеста Валерий Надеждин.
Ну, мы считаем, что он лично персональную ответственность несет за ту ситуацию, в которой находится страна, за провалы в экономике, за сверстывание гражданских политических свобод, демократии и так далее, за многое-многое-многое другое. И неэффективно его управление, его работа в должности премьер-министра, об этом говорит и то, что Россия из развитых стран наиболее сильно пострадала от последствий финансового мирового кризиса. Да, его уход был бы, конечно, благом для страны, уход его правительства.
Санкционированный пикет с участием двух десятков оппозиционеров прошел без эксцессов в присутствии милиции. Обращение «Путин должен уйти» в сети подписали около 10 тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Об общественном значении деятельности Михаила Ходорковского и о причинах все более громкой общественной критики последнего времени в адрес Владимира Путина я беседовал с московским политическим публицистом Леонидом Радзиховским.
Безусловно, отношение к Путину стало несколько хуже, это правда. Но я думаю, что оно, тем не менее, вот в целом, если проводить опросы, то отношение к Путину все равно лучше. Авторитет Путина выше, чем у Медведева, скажем, и уж тем более выше, чем у любого демократического лидера на Западе, чем у Обамы, чем у Саркози. Но это дело наживное. Достаточно там, на пару недель включить на всю мощность телевидения и разрешить туда выбрасывать хотя бы часть компромата на Путина, и, естественно, его рейтинг тут же резко опустится, сдуется. Вот, поэтому тут непонятен главный вопрос. Вот все эти действия против Путина, начиная с кампании в интернете, отставка Путина и так далее, это стихийно, это организовано сверху. Это не организовано сверху, но это разрешается сверху, это не запрещается сверху, или это просто не могут подавить сверху. Вот на эти вопросы ответа нет. Более того, я думаю, что ответа на эти вопросы мы никогда не узнаем, как всегда в таких случаях.
У вас, как у политического аналитика, есть какая-то своя версия?
Из, так сказать, Медведевской башни, конечно, нету никакого прямого распоряжения вести атаку против Путина, безусловно. Это я исключаю. Но то, что сквозь пальцы смотрят на то, на что полгода назад смотреть бы не стали, и не давят то, что полгода назад давить бы стали, это, я думаю, действительно так и есть. Раздражение против Путина накопилось, естественно, за 11 лет более чем достаточно, даже не вдаваясь, собственно, в анализ деятельности Путина. Ну, просто когда человек 11 лет руководит страной, и это все-таки не Корея, не Куба, то есть это открытая страна, открытое общество. Ну, естественно, что накапливается раздражение более чем достаточно за такой период времени. Да тут еще и кризис. Но конвертироваться, вот эти настроения, конвертироваться в политические действия, реальные действия против Путина, далеко не факт, что могут. Это вообще совершенно разные вещи.
Означает ли некоторое падение популярности Путина, некоторые большие проблемы Путина, автоматически повышение авторитета и политических шансов Дмитрия Медведева? Или это не связанные сосуды между собой?
Безусловно, тут нету игры с нулевой суммой. Что у Путина Путина убыло, то Медведеву прибыло. Такого, конечно, нет. Вместе с тем, если, допустим, авторитет Путина уменьшается, а авторитет Медведева остается тем же, то это, соответственно, ведет к выравниванию их шансов. Но есть другая проблема, что если авторитет Путина с грохотом рухнет, то нет никаких сомнений, что тут же рухнет и авторитет Медведева. Это абсолютно очевидно. Если Медведев, представим себе на секунду, делает ставку на то, что, обнулив Путина, он поднимется, то это его роковая ошибка. Потому что без Путина, а уж тем более при стремительном падении Путина, Медведев, конечно, не устоит.
Михаил Ходорковский не первый год уже ведет свою борьбу за справедливость и в том числе лично против Владимира Путина. Общественное значение писем и обращений Ходорковского, диалога Ходорковского с представителями интеллигенции российской, сколько-нибудь существенно, на ваш взгляд?
Авторитет Ходорковского вырос за эти годы, несомненно. Симпатия к нему прибавилась, в том числе и в широких слоях общества. Соответственно, раздражение против Ходорковского, ненависть к Ходорковскому и тому подобное чувства, которые были очень сильны несколько лет назад, они значительно ослабли. Вообще, человек, который сидит один, в то время как все остальные олигархи кайфуют, чиновники воруют и так далее, ведет себя при этом храбро, не лижет и так далее. Но, естественно, это вызывает симпатию даже в России. Хотя в России общество очень равнодушно, цинично, и красивые жесты здесь мало ценятся. И тем не менее, вот это долгое, упорное сопротивление, оно, конечно, вызывает к нему симпатию. Но чтобы это имело какое-то реальное общественное значение, я не думаю, по той простой причине, что у нас просто ничто не имеет общественного значения. Собственно говоря, что такое общественное значение? Это когда настроения, которые есть в обществе, конвертируются в политические действия. Вот этого в России нет. Только если уж эти настроения дойдут до точки кипения, то происходит взрыв, как в России несколько раз и бывало. А в очень широком диапазоне настроения сами по себе, а действия сами по себе.
Существует в России какая-то перспектива, хотя бы политическая сила, которая могла бы аккумулировать, обобщить все эти протестные настроения, которые существуют в обществе, в каком-то конструктивном ключе, упаси бог, конечно, не в ключе народного бунта?
Я такой силы не вижу. Официальные оппозиционные партии – это или муляжи, как, допустим, «Справедливая Россия», ну, совсем уже сгнившие какие-то псевдодемократические там партии, типа «Яблоко», там «Правое дело», ну, это уже вообще за порогом развлечения, так? Или это партии вполне реальные, коммунистическая партия, но я не считаю, что коммунистическая партия, которая совершенно откровенно делает ставку на сталинизм, способна к каким-то конструктивным действиям. Это партия, которая не предполагает ничего делать, не предполагает, естественно, брать власть и не стремиться к власти, а стремиться вот отсиживаться в этом пенсионном болоте, так сказать. Что касается внесистемной оппозиции, она существует, она вызывает определенные симпатии морального, этического порядка, ну, хотя бы тем, что они не врут, что они говорят довольно смело и так далее, но, опять же, это только в негативном плане. Когда они ругают Путина, многие им симпатизируют. Но сказать, ну, хорошо, Путин плохой, то плохое, все плохое, ну, а что вы делать-то собираетесь? В ответ тишина. Потому что вся их, так сказать, позитивная программа – это то самое, что говорят Путин и Медведев с утра до ночи. Бороться со взятками – об этом с утра до ночи говорит Путин и Медведев. Отказываться от нефтяной зависимости и переходить к технологической экономике – это главный официальный лозунг правительства. Закон, государство, порядка, правовое государство, гражданское общество, демократия – но об этом с утра до вечера говорят Путин и Медведев. Значит, на это, на все непримиримая оппозиция может ответить: да, но они только говорят, а мы хотим это сделать реально. Но на это, естественно, избиратель их может спросить: а, ребята, а чем вы докажете, что вы не только говорите? Но репутация у многих этих людей испорчена, и очень сильно испорчена. Среди них популярного, харизматичного лидера, которому бы доверяли, причем лидера, про которого бы думали, что он умеет не только критиковать, но и делать, нет. Вот таким лидером для них мог бы быть Ходорковский. У него точно репутация человека, который умеет делать, вне всякого сомнения. У него героическая биография, сидел в тюрьме и так далее. И даже его миллиарды и его еврейское происхождение, я думаю, народ бы ему в этой ситуации, ну, значительная часть народа в этой ситуации могла бы простить, в кавычках. Но пока он сидит в тюрьме, и совершенно не факт, что его выпустят, и совершенно не факт, что если его выпустят, он бы занялся политической деятельностью и так далее.
Московский политический публицист Леонид Радзиховский об общественном значении деятельности Михаила Ходорковского и причинах все более громкой общественной критики деятельности Владимира Путина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вопросы Ходорковского к Путину и международный резонанс дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Владимиром Гладышевым и бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 марта. В петербургском отделении партии «Яблоко» выполняют решение последнего съезда партии. Руководители отделения Максим Резник и некоторые другие члены партии заявили о выходе из всех других партий и движений, кроме «Яблока». Одновременно с этим петербургские члены партии выступили с резкой критикой руководства «Яблока», обвинив его в том, что Сергей Митрохин, Григорий Явлинский и Сергей Иваненко выступают против попыток оппозиции объединиться. В интервью «Радио Свобода» руководители «Яблока» похвалили соратников за то, что те выполняют решение партийного съезда, и заявили, что не обижаются на критику. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Максим Резник, возглавляющий петербургское «Яблоко», глава петербургского молодежного «Яблока» Александр Шуршев, Наталья Евдокимова и несколько других членов партии вышли из всех партий и движений, кроме «Яблока». Свою позицию они объяснили в размещенном ими на сайте петербургского «Яблока» открытом письме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Внутрипартийная оппозиция будет вести борьбу за смену нынешнего руководства партии и его политической линии. Свой выход из всех организаций, кроме «Яблока», подписавшиеся, а их уже около 40, объясняют постановлением 15-го съезда партии о двойном членстве, которое запрещает яблочникам состоять в любых партиях и движениях, кроме «Яблока». Постановление мы считаем вредным и наносящим ущерб не только нашей партии, но и всему демократическому движению в России. Ответственность за этот шаг и его последствия мы целиком и полностью возлагаем на Григория Явлинского, Сергея Митрохина, Сергея Иваненко, говорится в письме. Именно эти люди пытаются превратить единственную демократическую организацию в России, имеющую статус политической партии, в свою безраздельную собственность. Эти наши коллеги, многие годы имитируя и присваивая статус единственных объединенных демократов, на деле раз за разом торпедируют любые попытки реального объединения демократических политиков, говорит заместитель председателя петербургского «Яблока» Александр Шуршев.
Если посмотреть на тех, кто уже подписал это письмо, кто выступил с другими письмами, похожими на это, то там видно, что это не только петербургское «Яблоко», но это и Саратов, и Пермь, и Ленинградская область, и ряд других регионов. Этим письмом мы выполняем решение съезда. Говорим, что несмотря на то, что от нас хотели избавиться, но мы в «Яблоке» остаемся и будем бороться за изменение политической линии партии.
Как теперь сложатся ваши отношения с «Солидарностью» и другими движениями, из которых пришлось выйти?
Мы продолжаем считать их своими соратниками. И в Петербурге мы готовим уже соглашение о дальнейшем сотрудничестве с «Солидарностью», с Народным демократическим союзом Татьянова, с Объединенным гражданским фронтом.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вот как оценил действия своих петербургских товарищей лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я очень доволен тем, что наши питерские коллеги подчинились решению съезда и перестали сидеть на двух стульях. Речь идет здесь не о каком-то отказе от сотрудничества с другими оппозиционными силами. Речь идет просто об элементарной гигиене. Нельзя быть женихом на всех свадьбах. При этом мы можем сотрудничать со всеми и сотрудничаем. По списку партии «Яблоко» идут члены движения «Солидарность». Это было и в Москве, это было и при попытке выдвинуть наш список в Калужской области. Мы готовы к совместным действиям, совместным акциям. Это не исключает сотрудничество. Другое дело, что если уж ты состоишь в одной партии с определенной политической программой, то как-то совершенно дико состоять при этом еще и в другой политической организации, у которой программа, может быть, она и похожа чем-то, но все-таки различается. Те эмоции, которые они при этом излили, для меня вполне понятны. И я ни в коем случае не обижаюсь там на их критику. Пожалуйста, критикуйте сколько хотите, но будьте членами одной политической организации, а не нескольких. критикуйте, боритесь за власть, боритесь за посты в руководящих органах, включая пост председателя. Я это только приветствую.
О месте партии «Яблоко» в российской политической системе рассуждает политолог Николай Петров.
Мне кажется, что нынешнее состояние «Яблока» весьма плачевно, но поскольку на либеральном фланге вообще сейчас никого нет, так или иначе, конечно, там должна либо укрепляться формально сейчас существующая партия, либо появляться новая.
А вот вам как кажется, «Яблоку» для того, чтобы обрести былую популярность, стоит объединяться с представителями других партий и политических объединений? Их позиция не объединяться ни с кем.
Я не разделяю эту позицию. Дело не в каком-то формальном объединении, а дело в том, что участвовать в мероприятиях и участвовать в деятельности тех структур, в том числе и неофициальных, незарегистрированных партий, конечно, нужно для того, чтобы элементарно выживать. Да? Я не вижу особой альтернативы для сохранения живыми людей, не бренда, может быть, а людей, актива «Яблока» в ситуации, когда никакой возможности реально работать даже на региональной политической сцене, а именно фракций в региональных законодательных собраниях у «Яблока» нет. И тогда как бы возникает вопрос, они что, должны как бы быть в спячке, и через какое-то время, когда Кремль вдруг снова проявит интерес к проекту «Яблоко», начать действовать или принимать участие в реальной политической жизни.
В прошлом году за сотрудничество с движением «Солидарность» и критику руководства «Яблоко» из партии был исключен молодой политик Илья Яшин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Белорусская милиция провела в Минске карательную операцию против независимых журналистов. Почему белорусские власти опасаются оппозиции? Новым начальником системы исполнения наказаний назначен бывший президент Чечни. Каким образом Алу Алханов сможет изменить ситуацию в местах заключения? Русский миллионер вкладывает немеренные деньги в парижскую газету «Франсуар». Зачем это могло понадобиться русскому миллионеру? Сегодня во всем мире отмечается День Святого Патрика. Почему ирландские праздники так нравятся не только ирландцам? Об этом мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. По словам одного из участников акции протеста, депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, за последние полгода против активистов оппозиции в Астрахани были возбуждены несколько уголовных дел. Голодающий представляет «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР. В Москве сегодня прошел санкционированный митинг с требованием отставки премьер-министра России Владимира Путина. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции протеста приняли участие около 20 активистов Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность». Уроженец Дагестана Якуб Картакаев, обвиняемый в убийстве милиционера в Москве, признал свою вину, но заявил, что его действия были самообороной. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России Евгения Новикова. Сообщается, что генерал обвиняется в хулиганстве. По информации СМИ, на днях чиновник открыл стрельбу из пистолета в общественном месте. Никто не пострадал, подробности не приводятся. Четыре боевика убиты в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни. По некоторым данным, погиб один сотрудник милиции. Как сообщает информационное агентство со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова, силы безопасности блокировали в горах Чечни еще около 20 боевиков. Владимир Константинов избран председателем Верховного Совета Крыма. Как сообщает Интерфакс, в ходе тайного голосования в среду его поддержали 86 парламентариев. Всего в крымском парламенте 100 депутатов. Военно-воздушные силы НАТО провели в среду однодневное учение на территории стран Балтии. По заявлению командования ВВС Североатлантического альянса, отрабатывалось взаимодействие пилотов и наземных служб. В Афганистане на перевале Саланг в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в среду погибли 35 человек. При столкновении грузовой автомобиль загорелся.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 17 марта. Сегодня представители белорусской оппозиции рассказали журналистам о подробностях обыска, который минувшим вечером устроили сотрудники милиции в офисах белорусских оппозиционных изданий и в квартирах некоторых оппозиционеров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Лидера гражданской инициативы «Европейская Беларусь», бывшего заместителя министра иностранных дел Белоруссии Андрея Санникова, взяли в оборот дважды. Сначала обыск был произведен в квартире, где он живет со своей женой, журналисткой «Новой газеты» Ириной Халип, а после милиция провела инвентаризацию в личной квартире политика. Ирина Халип не исключает, что власти начали масштабную охоту на ее мужа.
Не исключаю, что
их приход сюда и вообще все эти обыски связаны с тем, что буквально несколько дней тому назад мой муж заявил, что в следующем году будет выдвигаться в президенты. Неделю назад наш компьютер уже конфисковали на белорусско-литовской границе. Мы попросили наших друзей одолжить нам старый ноутбук, чтобы хоть какие-то средства связи были. Но его точно так же забрали. Правоохранительные органы настаивают на том, что преследование журналистов и попавших под горячую руку общественных деятелей не имеет ничего общего с политическими процессами. Первопричиной – так называемое охотничье дело, фигурантами по которому проходят руководители управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Гомельского облсполкома, которые обвиняются в незаконной организации охоты на животных, занесенных в Красную книгу. Несколько человек по делу уже сидят, некоторые скрылись за пределами Беларуси. Родственники арестованных написали открытое письмо, которое появилось на оппозиционных сайтах. В нем речь шла об охотничьих угодьях, оформленных на подставных лиц и принадлежащих начальнику Гомельского управления КГБ Ивану Коржу. После этого Корж обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и был оправдан. По иску Коржа, переведенного на аналогичную должность в Гродно, следователи ищут журналистов, которые его оклеветали на оппозиционных сайтах. Сам Андрей Санников во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что прошедшие обыски не имеют никакого отношения к охотничьему делу. А вот заместитель главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш, которая накануне также подверглась обыску, считает, что произошедшее все же связано с громким уголовным делом. По ее мнению, идут разборки между двумя ведомствами – КГБ и МВД, а журналистов просто хотят сделать крайними.
В редакции забрали системный блок. В пятницу конфисковали, надеюсь, очень временно, машину, недавно приобретенную. Пришли вечером домой с обыском. Тоже забрали системный блок. Компьютера забрали флеш-карту от фотоаппарата, диск с последним сезоном «Доктора Хауса». Когда проходил обыск, снимали все это на видеокамеру.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина уверена, что у властей появился механизм устрашения журналистов накануне важных политических кампаний, выборов в местные советы в этом году и президентских в начале 2011-го.
Криминальная справа...
Уголовное дело возбуждено по клевете. Это надуманная статья, на основании которой они просто получили возможность заходить к любому журналисту, забирать технику, запугивать и вести себя по-хамски. В надежде на то, что, во-первых, в компьютерах они увидят, возможно, какие-то источники информации, увидят, над чем люди работают. И второй момент – это деморализация журналистов, которые пишут о довольно громких делах и на довольно громкие темы. Лидер гражданской инициативы Андрей Санников сегодня обратился к европейским институтам, которые должны признать, независимых судов и свободы прессы в Беларуси не существует. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск. Минск.
Главный редактор интернет-сайта и пресс-секретарь Хартии 97 Наталья Радина в столкновении с милиционерами получила легкое ранение. Когда Наталья попросила одного из милиционеров документы, он ударил ее в лицо. Звоню в Минск. Наталья, как вы себя чувствуете? Довольно грубо с вами милиция обошлась.
Да, достаточно грубо. То есть меня ударили по лицу, в область глаза. Сейчас у меня гематома. Глаз болит, естественно, опухший. Я буду обращаться к медикам, прокуратуру с жалобами, к судмедэкспертам.
Чем вы связываете такой милицейский произвол? Это обычное дело для Беларуси?
Да, это обычное дело для Беларуси, но необычно то, что это началось на следующий же день после того, как лидер Европейской Беларуси Андрей Санников объявил о том, что он готов идти в президенты Беларуси. И то, что это произошло на следующий же день, это свидетельствует о том, что власти действительно испугались реального кандидата. Также то, насколько массово началось давление и на Хартию 97, и на газету «Народная воля», и на традиционные сайты, свидетельствует о том, что власти не хотят дожидаться 1 июля, когда формально вступит в силу одиозный указ Лукашенко о цензуре интернета, и они начали действовать уже сейчас.
А ваш сайт работает сейчас?
Да, со сложностями, но мы ищем возможности и стараемся работать, конечно. Конечно же, и мы будем работать в любом случае, несмотря на давление, несмотря на репрессии, на обыски и избиения.
По закону могут закрыть вас?
Формально по одиозному указу Лукашенко, конечно. Для этого он и писался. Что там даже есть такой момент, что можно закрыть сайт по требованию посетителя. То есть найти формальную возможность о том, что свободная информация, независимая информация оскорбляет каких-либо лукашевских чиновников, сделать очень просто. Тот беспредел, который происходит сейчас, когда обыскивают, избивают, конфискуют технику у журналистов, которые проходят по уголовному делу о клевете только в качестве свидетелей, как раз-таки свидетельствует о том, что в этой стране возможно все.
Связывают некоторые обозреватели то, что случилось с вами и с другими вот общественными правозащитными организациями Беларуси, вот с этим знаменитым охотничьим делом, в которое вовлечены высокие чиновники МВД или КГБ белорусского.
Я считаю, что это просто повод для того, чтобы оказывать давление и уничтожать свободную журналистику в стране. Это исключительно по формальный повод, который развязал им руки, и они начали действовать. При этом они действуют уже с нарушением закона, не соблюдают ни уголовный, ни уголовно-процессуальный кодекс. Дана команда ФАС, уничтожают свободных журналистов, пытаются нейтрализовать кандидатов в президенты. Об охотничьем деле можно говорить только в контексте охоты на журналистов, на политиков, на правозащитников, на свободных людей в Беларуси.
Во многом положение, в котором находится российская и белорусская оппозиция, схоже, поскольку организованного сколько-нибудь сильного движения ни в одной из этих стран не существует из-за действий властей, из-за несогласия внутри самой оппозиции. Вы довольно давно работаете уже как профессионал, как журналист и понимаете ситуацию изнутри. Становится больше оппозиционных направлений в Беларуси или нет, не меняется ситуация? Как вы считаете? Как вам кажется?
Ситуация очень серьезно изменилась. В обществе назревает такой глухой пока протест, очень сильный протест, потому что вы же поймите, в Беларуси диктатура уже 16 лет. Да? В 2011 году, когда Лукашенко снова попытается пойти в президенты, уже будет 17 лет. Люди очень устали, назревает злость и протест. И это очень боятся власти. Они очень сильно боятся, что как раз-таки будут стихийные митинги, стихийные акции протеста. Они, кстати, уже вспыхивают в разных уголках страны. Да? И они очень боятся, что как раз-таки оппозиция сможет вот это все сделать, это организовать, сможет возглавить вот эти протесты. Это такой перелом момент сейчас.
Ну, о таком переломном моменте за эти 16 лет пребывания у власти Лукашенко я с представителем белорусской оппозиции, только я говорил уже, наверное, не один десяток раз, и вот протест назревает, но никак не назреет, и долготерпивый белорусский народ все так же продолжает страдать. Вам не кажется, что этот процесс может бесконечно затянуться?
Вам из Праги не может быть лучше видно, чем нам, живущим здесь, в Беларуси, работающим в этих жутких условиях, живущих в этой стране каждый день, ходящим по этим улицам, общающимся с людьми с белорусами каждый день. Глухой протест, который назревает и который может стать очень активным, в обществе действительно чувствуется.
Главный редактор белорусского интернет-сайта «Хартия 97» Наталья Радина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 марта. Бывший президент Чечни Алу Алханов назначен куратором системы исполнения наказаний в России. Он будет исполняющим обязанности уволенного на днях заместителя министра юстиции России Юрия Калинина. В интервью российским газетам Алханов заявил, что намерен продолжить реформирование тюремной системы с учетом президентской установки на гуманизацию и мнение правозащитного сообщества. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению наблюдателей, отставка Юрия Калинина, сначала возглавлявшего Федеральную службу исполнения наказаний, а затем на посту заместителя министра юстиции, курировавшего эту систему, была предсказуема. Неожиданностью для многих стало то, что теперь курировать тюремную систему в России поручили другому замминистра юстиции, в прошлом президенту Чеченской республики Алу Алханову. Поскольку в Минюсте воздерживаются от официальных комментариев в связи с увольнением Калинина и новыми обязанностями Алханова, можно лишь предполагать, что правительству потребовался исполнительный, незамешанный в скандалах человек, способный вместе с тем направлять ход реформы системы исполнения наказаний, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Я думаю, что глубокий подтекст здесь искать не стоит, но некоторое политическое значение это имеет, потому что Алханов назначили в первую очередь почему? Потому что человеку нужно найти какое-то дело. Он ничем не провинился перед федеральной властью, он такой вот резервный кадр. Но я думаю, что он кадр в основном резервный для Чечни. То есть мало ли, что там будет с Кадыровым. А Алханов показал себя, в общем, полезным Кремлю, гораздо более послушным, чем Кадыров. В общем, ему дают пересидеть, так сказать.
А насколько это самостоятельная, авторитетная и, может быть, даже харизматичная фигура?
Он такой послушный исполнитель Кремля. Я думаю, что с точки зрения людей, относящихся к кругу Министерства юстиции, он такой приемлемый для них. И как чеченец приемлемый, и как бывший милиционер приемлемый. Потому что он, например, никогда не был сепаратистом, воевал всегда на стороне федералов. Никаких громких скандалов, связанных с ним, как с МВДшником, не было. Это, в общем, на самом деле достаточно редко.
В интервью газете «Коммерсант» Алу Алханов сообщил, что не только поддерживает начатую в Федеральной службе исполнения наказаний реформу, но и примет в ней самое активное участие. Наша первая задача – гуманизация исполнительной системы, отметил Алханов. Мы должны не только охранять и содержать заключенных, но в первую очередь воспитывать их. Иначе говоря, оградить оступившегося человека от криминального влияния и дать ему возможность начать жизнь заново. Правозащитники пока к идее реформирования системы, точнее тому, как это реформирование осуществляется, относятся скептически, говорит руководитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев.
Боюсь прослыть экстремистом, но я готов сейчас провозгласить такой лозунг: остановите гуманизацию. Потому что вот последнее время, где-то с января, я обнаружил причем большой всплеск жалоб на насилие, избиение и даже вот несколько убийств в колониях. И сначала я не понимал, в чем дело, а потом я понял, идет гуманизация. А почему так происходит? Стали отделять первоходов заключенных, которые первый раз попадает в колонию, от рецидивистов, которые уже не первый раз там. Начались огромные перемещения зэковских масс. А по ходу дела избивают традиционно. На этапе всегда били и продолжают бить. А когда человек приходит в колонию, происходит прописка, опять избивают. И бьют те же первоходы. Возникает вопрос. Это называется гуманизацией? Конечно, реформа должна была начинаться не так. Она должна начинаться прежде всего с кадровой реформы. И только после этого можно проводить какие-то реформы, какую-то гуманизацию, потому что все будет обращаться противоположной стороной. Все будет перевернуто с ног на голову. Что и сейчас происходит?
По словам Льва Пономарева, к назначению Алу Алханова куратором службы исполнения наказаний правозащитники отнеслись ровно, не высказывая особенного оптимизма. Впрочем, они рассчитывают на заявленную Алхановым готовность сотрудничать с представителями гражданского общества в деле реформирования системы.
В моем представлении главная фигура все-таки директор Федеральной службы исполнения наказаний. В данном случае это Реймер Александр Александрович. Вот от него, мне кажется, больше всего зависит. Я не знаю, как распределены роли между заместителем министра, куратором, скажем, и директором. Не знаю. Все зависит еще, от, конечно, от силы человека, от воли человека. У нас плохо в колониях, плохо в тюрьмах, но особенно плохо и кавказцами. Это связано и с ксенофобией всеобщей, которая существует, и с тем, что довольно много людей в силовых структурах, которые прошли Чечню, и если Алу Алханов хотя бы вот этим займется и добьется того, чтобы кавказцам не прессовали в колониях, и чтобы им давали возможность молиться, то уже это будет много.
Алу Алханов стал заместителем министра юстиции России в феврале 2007 года. В ближайшее время ему предстоит изучить рекомендации по реформированию тюремной системы, предложенные общественными организациями, и подготовить соответствующие изменения в законодательстве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время время часа. В итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня в газетных киосках Франции появилась новая версия газеты «Франсуар». Она вышла огромным по французским меркам тиражом в 500 000 экземпляров. Сын российского олигарха Сергея Пугачева Александр купил газету около года назад и не жалеет средств, чтобы вернуть «Франсуар» былую славу. Зачем ему это потребовалось? С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
20 миллионов евро – это бюджет рекламной кампании «Франсуар». До сих пор ни одна французская газета не могла себе такого позволить. В течение месяца «Франсуар» будет выходить тиражом 500 000 экземпляров и продаваться по вполне скромной цене 50 евроцентов. По Парижу развешаны плакаты, а по радио и телевидению идут рекламные ролики. В будущем руководство газеты надеется на стабильный тираж около 150-200 000 экземпляров. Новый владелец газеты Александр Пугачев, сын российского олигарха Сергея Пугачева, кажется, всерьез рассчитывает возродить газету, которая до вчерашнего дня выходила почти символическим тиражом – 22 тысячи экземпляров. Газета «Франсуар», в отличие от общественно-политических изданий «Le Monde», «Figaro» и «Libération», мало известна за пределами Франции. А было время, когда «Франсуар» была самой популярной французской газетой. В 50-х годах прошлого века тираж газеты превышал 1 000 000 экземпляров. А 9 ноября 1970 года газета с сообщением о смерти генерала де Голля вышла тиражом более 2 000 000. Начиная с середины 70-х, тираж газеты начинает постепенно уменьшаться. Радио и телевидение становятся серьезными конкурентами. Газета несколько раз сменила владельцев, неоднократно выходили новые версии, но это не привело ни к каким ощутимым результатам. В 2006 году «Франсуар» хотел купить израильский бизнесмен советского происхождения Аркадий Гайдамак, но безуспешно. Во Франции Гайдамак проходил в то время обвиняемым по процессу «Ангола-Гейт» дело о нелегальной поставке оружия в Анголу. Год назад стало известно, что французский суд дал разрешение на приобретение контрольного пакета акций «Франсуар» другому русскому Александру Пугачеву, 25-летнему сыну сенатора от Тувы и предпринимателя Сергея Пугачева. Правда, Александр Пугачев учился во Франции и имеет французское гражданство. Французские обозреватели стали гадать, зачем сыну банкира Путина, как называют Сергея Пугачева журналисты, понадобилась умирающая газета. Вспомнили, что Сергей Пугачев купил в 2007 году французский бакалейный дом «Эдьяр». Кроме этого, по данным французской прессы, ему принадлежит несколько вилл на Лазурном берегу. Летом редакция переехала в здание на Елисейских полях. Новый владелец увеличил штат журналистов втрое, сейчас в редакции работают 90 журналистов. Из газеты теперь сотрудничают звезды французской журналистики. Например, Патрик Пуавро Дарвор, бывший ведущий вечернего выпуска новостей на канале ТФ1. В интервью радиостанции «Франс-Инфо» накануне запуска новой версии газеты на вопрос журналиста о том, какую сумму он планирует вложить в газету, Александр Пугачев отвечает на прекрасном французском, но с русским размахом. «Могу сказать, что мы не считаем. Мы вкладываем столько, сколько необходимо. У нас нет какой-то конкретной суммы, предназначенной для инвестиций в газету. Сначала мы пытаемся понять, что именно требует вложений, а потом мы подгоняем бюджет». Но потом Александр Пугачев все-таки уточняет, что речь идет о десятках миллионов евро. Журнал «Новель Обсерватор» предположил, что такие масштабные инвестиции в «Франсуар», газету правой направленности, накануне второго тура региональных выборов во Франции, это не случайность. Взамен такой лояльности Франция может доверить строительство французских военных кораблей «Мистраль» для российской армии петербургским верфям Сергея Пугачева. По мнению Патрика Ивино, специалиста по истории средств массовой информации, информации из Сорбонны, вопрос влияния здесь играет не последнюю роль. Что касается Александра Пугачева, можно предположить, что он действует от имени своего отца, Сергея. Ведь во Франции для того, чтобы владеть средством массовой информации, нужно быть гражданином Франции или одной из стран Европейского Союза. Поэтому владельцем и стал сын, гражданин Франции. Многие думают, что это, скорее всего, вопрос влияния и по отношению к российским властям и к французским. Это может помочь в бизнесе. А вот что сам Александр Пугачев отвечает на вопрос журналиста «Франс-Инфо» о том, не стоят ли за этими инвестициями политические цели или желание сблизиться с французскими бизнесменами.
Думаю, что этот вопрос всегда возникает, когда кто-то вкладывает деньги в какое-нибудь предприятие. Моя единственная цель – сделать газету успешной. Я не политик, и я не состою ни в какой политической партии. Это газета для широкой аудитории. Это не экономическое издание. Конечно, там есть и политика, но в основном это новостные материалы. Есть и спорт, и скачки, и культурные события. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
О случае Франсуар корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко беседовала с французским журналистом из журнала «Les Echos» Жаном Кристофом Ферро, автором расследования о маленьком русском принце, который хотел спасти Франсуар.
У меня есть сомнения по поводу успеха этой авантюры. Французская ежедневная пресса находится в достаточно безнадежном состоянии. Люди очень мало покупают прессу. О ситуации с Франсуар. Я изучаю французскую прессу много лет, и, по моему мнению, это случай, когда миссия невыполнима. Недавно во Франции уже пытались оживить спрос на другие крупные газеты. «Ле Фигаро» или «Паризьен». И вчера ж эффект рекламной кампании, правда, она была не такая масштабная, как у Франсуар, и новой формулы был нулевым. Газеты потеряли читателей. Тенденция во Франции такая же, как и во всем мире. Люди моложе 35 лет предпочитают пользоваться интернет-сайтами, где информация бесплатна. И поэтому мы задаемся вопросом, а почему Александр Пугачев, а вернее его отец, купил французскую газету сегодня? Какая ему от этого польза? Потерять 10, 20, 30, 40 миллионов евро?
И какая же ему от этого польза?
Есть несколько версий. Я родом из Ниццы. Не секрет, что там присутствие русских историческое, но новые русские прибыли лет 10-20 назад и прочно создали себе имидж любителей кричащих вещей. Первая версия такова, что эта покупка была сделана для поддержания имиджа. Смотрите, какой я важный, я вам это докажу. Другая версия более политическая. Хотел ли Сергей Пугачев подать знак Николя Саркози от имени Владимира Путина? Мы не знаем. Смысл послания был бы такой. Я пришел на помощь одной газете, чтобы ее не закрыли. Эта версия более вероятна. Дело в том, что сообщение о приобретении «Франсуар» пришло в тот момент, когда Саркози в начале 2008 года очень много говорил о кризисе прессы во Франции. Наконец, последняя гипотеза. «Франсуар» начнет позиционировать себя как популярное, но при этом качественное издание. И, кроме прочего, как газета, симпатизирующая правым политическим силам. Во Франции в 2012 году пройдут выборы президента. Возможно, за всем этим стоит желание сделать редакционную линию газеты близкой поддержки нынешнего президента Франции.
О деле Франсуар, французский журналист Жан-Кристоф Ферро. А сейчас я представлю заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сегодня национальный ирландский праздник, День Святого Патрика. Праздник отмечают во всем мире, и не только ирландцы. Население Ирландской Республики составляет чуть меньше 4 миллионов человек, однако в мире насчитывается не менее 70 миллионов потомков ирландских переселенцев. Праздник Святого Патрика подразумевает национальную трапезу, капусту с беконом и картошкой, большим количеством пива Гиннес. О значении Дня Святого Патрика для ирландцев говорит директор Лондонского ирландского центра Питер Хаммонд.
День Святого Патрика – наш национальный день. Это день, когда ирландцы во всем мире вспоминают о своей ирландскости и коллективно отмечают это. Это день, когда ирландцы вспоминают о своем патроне Святом Патрике, о его заветах и о своих христианских корнях, что также является частью ирландской идентичности. В этот день мы говорим об ирландских ценностях и ирландской культуре. Любопытно, что в Британии празднование Дня Святого Патрика приняло намного больший масштаб, чем празднование Дня Святого Георгия, небесного патрона Англии. Вызвано это огромным числом ирландцев в Британии. Ирландцы очень дружелюбные и общительные народы. Многие в Англии к ним присоединяются в этот день. В прошлое воскресенье на лондонской Трафальгарской площади собралось более 100 тысяч человек в зеленых одеждах, чтобы отметить ирландский праздник и послушать ирландскую музыку. Так что этот день отмечается не только ирландцами, но и многими людьми других национальностей. Характерно, что в британском национальном флаге есть элементы не только шотландского и английского флагов, но и ирландского. Union Jack включает и крест Святого Патрика. Да и официальное название страны включает упоминание об Ирландии, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Согласно недавней переписи населения, в Британии проживает 600 тысяч человек, родившихся в Ирландии. Однако с учетом их потомков в нескольких поколениях, здесь проживают несколько миллионов ирландцев. По своему опыту знаю, что когда я общаюсь с кем-либо в Англии, то почти у каждого жена, мать, бабушка или другие предки выходцы из Ирландии. И люди гордятся этим. В жилах чуть ли не каждого второго американского президента течет ирландская кровь. Барак Обама горд своей частично ирландской родословной. Джон Кеннеди, Рональд Рейган были ирландцами. Даже Мухаммед Али горд тем, что у него были ирландские предки. Сегодня Empire State Building в Нью-Йорке, Сиднейская опера и лондонский Миллениум наверняка слегка позеленеют.
Говорил директор Лондонского ирландского центра Питер Хаммонд. Фигура проповедника, якобы некогда принесшего на остров Ирландии христианскую веру, крайне популярна и крайне мифологична. У микрофона обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин.
Небесный покровитель Ирландии, святой Патрик, ирландцем не был. Более того, ему следовало бы ненавидеть людей Зеленого острова. Когда ему исполнилось 16 лет, юношу, он жил в Британии, был отпрыском состоятельной римско-бритской семьи, увезли в рабство ирландские разбойники. Так он оказался на острове, который теперь защищает перед престолом Господа. Через некоторое время ему удалось бежать сначала в Галлию, потом в Британию, к родителям. Именно в Британии он становится священником, и оттуда уже, внемля явившемуся ему во сне человеку, который принес с собой послание «Глаз ирландцев» в Ирландию. Следуя ему, Патрик отправляется на остров, проповедует там христианство, становится первым местным епископом, там же и умирает. По легенде, именно он изгнал из страны змей и жаб. Их действительно там не найти, только в зоопарках. Все вышеперечисленное – сконструированная биографическая линия, основанная на исповеди самого святого Патрика и еще на одном документе, который приписывают ему. Одни исследователи вообще не уверены в том, что Патрик существовал. Другие утверждают, что в его биографии слиты жизни двух людей. Третьи указывают на то, что Ирландию на самом деле крестил некий епископ Палладий. Одно мы знаем точно, что святым патроном острова считается человек, который, как считается, жил в конце 4-го, начале 5 века и, как считается, совершил много чудес. Что же празднуется 17 марта? Безудержное, нетрезвое веселье посвящено не столько святому патрону ирландского народа, сколько самому этому народу. Ирландцы пережили множество исторических катастроф и драм. Англо-нормандское вторжение в XII веке, кромвелевский геноцид и разграбление в середине XVII, фактический запрет на родной язык и гонение на католическую церковь, страшный голод в середине позапрошлого столетия, массовую эмиграцию во все концы света, наконец, перипетии борьбы за независимость, закончившийся разделением острова на две части. Ирландцы выжили, и без них современный западный мир представить невозможно. Прозу без Джойса, театр без Бекета, поэзию без Йейтса, музыку, особенно поп-музыку, без бодрых, хаотических ирландских песен о тяжкой судьбе вечных бродяг и пьяниц. Например, таких. We were sailing away with a cargo of mixed phonograms, City Hall in New York. But a wonderful craft, she was rigged for the nap, and know-how the wild wind over. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Ирландцы и неирландцы во всем мире отмечают сегодня День Святого Патрика. Вот так обстояли дела. В среду, 17 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона с вами в этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра. Оставляю вас с группой «Даблинерс», желающих еще и с бутылкой пива «Гиннес». Всего доброго. They were selling Mickey Cute, who played